Всем привет, меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Сегодня мы продолжаем говорить про ДВХ. ДВХ — это такое хранилище данных, такой особый склад всяких разнообразных данных. В предыдущем выпуске мы обсудили, что такое ДВХ в целом, что это такое, из чего оно состоит и какие роли там есть. И вот сегодня мы разбираем первую роль ДВХ — Data Engineer. Наш сегодняшний герой вам уже знаком, это Дима Черкашин. Он расскажет вам про Data Engineer, но сам он уже работает лидом в ДВХ, но начинал с Data Engineer, поэтому он может хорошо об этом и классно рассказать. Привет.
Привет.
А начать этот выпуск я хочу с рассказа о том, как я узнал, собственно, чем занимается наш сегодняшний гость. Мы с Димой отдыхали этим январем на Шри-Ланке, и там мы как-то ехали по дороге. Я спросил у тебя, да, чем ты занимаешься?
Да, мы в какой-то момент на Шри-Ланке просто начали говорить о том, кто чем занимается, и ты в какой-то момент меня спросил, типа, что ты вообще делаешь, ты кто? И неожиданно выяснилось то, что я дата-инженер в стартапе.
Я такой, а кто такой вообще дата-инженер? Это что это? Не видел таких специалистов. И ты рассказал, что дата-инженер в ДВХ, и я такой, о, это вот как раз что-то, что я не знаю что, и про что я хотел как-то записать отдельные выпуски. Я говорю, можешь ли ты мне как-то подробнее рассказать о том, что ты вообще делаешь, что вообще такое ДВХ, может, ты сможешь мне объяснить? И это было просто великолепно. Время, которое мы там провели в машине, пока мы ехали между двумя населенными пунктами, оно пролетело незаметно, потому что Дима рассказывал про весь ДВХ, про то, что это вообще такое, про то, кто такие дата-инженеры. И я слушал, такой думаю, вот, идеально, просто идеальный гость для подкаста. С тех пор родилась эта мысль, и вот она наконец-то реализовалась. Ну что ж, сегодня мы собрались, чтобы разобраться все-таки в том, кто такие дата-инженеры, чем они занимаются, зачем они нужны, какую роль они исполняют в огромной такой как бы сфере, как ДВХ.
Ну что ж, дата-инженер — это инженер, который работает с данными каким-либо образом. То есть это специалист, который каким-либо образом автоматизирует процессы получения, обработки и предоставления данных различным бизнес-юнитам, которым это надо. Например, дата-сайентистам, например, BI-аналитикам, то есть это отображение, визуализация каких-то отчетов, а, например, различным что-то аналитикам, продуктовым аналитикам.
А как он это делает? Откуда он, собственно, забирает данные? Куда он кладет? Понятно теперь уже, что он кладет это в какую-то таблицу в ДВХ, в какую-то там базу данных, неважно. Откуда эти данные забираются? Вот это самое интересное место.
Это может быть какая-то другая база данных, например, продакшн база данных у бэкэнда. Это может быть какие-то логи, которые сыпятся с мобилки, которые сыпятся с фронта, которые сыпятся с того же бэкэнда. Все возможные логи, все можно анализировать. Это могут быть, например, аудиофайлы в виде звонков в колл-центр для того, чтобы потом провести speech-to-text и проанализировать работу сотрудников колл-центра. Либо обозначить каких-то клиентов как не особо хороших из-за того, что они на каждом созвоне срываются на нецензурную лексику. Это обычно не очень хорошо. А это может быть какая-то открытая информация, например, информация о закупках на госуслугах. То есть источников может быть очень много.
Давай подробнее разберем о том вообще, как происходит этот забор данных. То есть у нас есть какая-то продакшн-база. То есть вот какой-то бэкэндер написал какой-то сервис, который что-то умеет и который может либо складывать логи в какую-то базу данных, не знаю, либо просто файл писать их, либо он имеет какую-то прям табличку, не знаю, там с юзерами, которые у него в системе зарегистрированы или там заходили в его систему. Вот у него есть отдельная эта база данных. Когда, каким образом и как к этому подключаются дата-инженеры и забирают, собственно, эти данные? Как это происходит?
Бэкэндер запилил этот замечательный сервис с бэкэндовой базой данных, сказал бизнес-аналитикам, что вот есть такая вещь, продукт видит то, что сервис готов, нужно его как-то анализировать. Приходит бизнес-аналитику, говорит то, что ему нужно это анализировать, нужно вот такие-то метрики. Бизнес-аналитик понимает, что этих данных в хранилище данных на данный момент нет. И приходит к системному аналитику. Системный аналитик ДВХ прописывает ТЗ, что, как, откуда надо забирать. Например, из такой-то таблицы раз в сутки нам нужно забирать данные в ДВХ, в слой сырых данных, из которого потом как-то их нужно преобразовывать и класть в детальный слой данных, из которого потом нужно будет делать какой-то отчет, который необходим бизнес-аналитику и который потом будет анализироваться.
Угу.
Вот есть готовое ТЗ. На этом моменте подключается разработчик. Возможно, он подключается раньше для того, чтобы помочь системному аналитику понять, что и как забирать. После этого дата-инженер приступает к своей работе. Если ТЗ четкое, понятное, все прекрасно, и источник стандартный, ничего делать не надо, то, скорее всего, это будет быстро, безболезненно. Если же это какой-то новый источник, то тогда пытаемся понять, подключались ли мы к такому похожему источнику ранее. Если подключались, то, соответственно, у нас уже есть написанный функционал для подключения. А если же не подключались, то тогда этот функционал необходимо создать. В зависимости от того, какой ETL-процесс используется в компании, это может быть как простое подключение уже готового какого-нибудь класса, какого-нибудь оператора, который будет забирать эти самые данные, так и может дойти до того, что необходимо будет писать этот самый класс самостоятельно. Как написать, как подключить, это все уже зависит от самого дата-инженера.
Угу.
Либо от команды, с которой он будет это обсуждать.
А вот мне пришла еще мысль сейчас, что, получается, вы забираете данные прямо из продовой базы, то есть в то время, пока туда могут писать, то есть какой-то новый там пользователь создается, записывается новая строка, а вы в это время вычитываете. Там могут быть же какие-то неконсистентные данные. Как вы боретесь с этим?
Боремся с этим через создание дополнительной репликации. То есть поднимается репликационная база данных, которая реплицирует в себя информацию из продовой базы данных. И мы уже подключаемся конкретно к ней, а не напрямую к продовой базе данных. То есть запросы отправляются в репликацию, которая при блокировке не тормозит работу продакшена. Спустя какое-то время, это может быть день, это может быть неделя, это может быть час, это может быть какие-нибудь 15 минут, мы приходим и забираем либо измененные данные за это время, если есть такая возможность, если есть возможность определить как-то, что поменялось за последнее какое-то количество времени, либо просто забираем вообще полностью целиком опять таблицу, то есть делаем снимок данных. Как раз-таки источники делятся на два типа. Снапшот и change data capture, отлавливание изменений данных.
Окей, то есть получается, что дата-инженеры — это своего рода такие бэкэндеры в ДВХ. Но в выпуске с бэкэндером мы разобрали, что бэкэндеры бывают платформенные и продуктовые. Есть ли у дата-инженеров такое же подразделение в зависимости от задач, либо у вас там все одинаковые, все там какие-то одни?
Ну, в какой-то момент, да, может произойти разделение на core дата-инженеров и бизнес дата-инженеров. Если происходит разделение на core и бизнес, то тогда в описанном ранее примере дата-инженер может создать задачу на другого дата-инженера. И создающий будет называться бизнес-дата-инженером, а получаемая задача будет называться core-дата-инженером, потому что первый больше отвечает за источники подключения к ним с точки зрения бизнеса. То есть он больше завязан на понимание того, что происходит в бизнесе.
Из своего описания у меня может сложиться такое ложное впечатление, что на самом деле это просто системные аналитики со знанием программирования, что как будто бы всю основную работу выполняют core-разработчики, а платформенные они уже просто берут, указывают пару параметров, и вот оно все заводится. То есть как будто бы они ничего особенного не делают.
Ну, точно так же, как и в бэкэнде, в ДВХ есть вот эти вот core-разработчики, а есть, пускай будут продуктовые дата-инженеры какие-нибудь, которые склеивают кубики, написанные core дата-инженерами, и для того, чтобы их нормально склеить, нужны, опять же, знания разработки. Для того, чтобы полностью создать нормальный пайплайн данных, тебе необходимо как-то это все скрепить между собой. И никто не запрещает не core-разработчику самому написать подключение к какому-нибудь источнику.
А чем ты сейчас занимаешься? Что ты сейчас разрабатываешь?
Сейчас я работаю в замечательном стартапе под названием AgroClub. Работаю там на позиции лида ДВХ. То есть это как раз-таки руководитель всего хранилища данных. Стартап наш занимается двумя продуктами. Первый продукт — это двусторонний рынок, на котором можно как продать, так купить свое зерно. Точнее, выставить заявку на продажу и покупку. Кто-то другой, кто хочет в ответ купить или продать свое зерно, видит твою заявку на продажу или покупку и откликается на нее, если его устраивают условия, которые есть в этой самой заявке. Плюс есть автоматическое сведение заявок на продажу и покупку в случае, если они совпадают.
По цене.
Да.
Угу.
Вот как раз-таки этот автоматический механизм сведения продажи с покупкой, плюс функционал, который позволяет тебе выставлять заявки на продажу и покупку, плюс дальнейшее введение заявки. Ну, то есть какая-то там после того, как... Да, какие-то юридические тонкости, плюс тонкости, касаемые доставки зерна, потому что мы же здесь продаем не бумажки, а тонны зерна, и их нужно как-то доставить из точки А в точку Б. Это, опять же, остается на нас. То есть мы занимаемся введением заявки до конца.
Вау, то есть погоди, а это может быть доставка вообще... Не знаю, из Австралии куда-нибудь в Гренландию, не знаю, что-нибудь такое.
Гипотетически, в каком-то дальнейшем будущем, вполне возможно, да. Но на данный момент этот продукт развернут на российский рынок, плюс есть планы на захват других рынков других стран. Это что касается первого продукта. А второй продукт – это, опять же, продукт, рассчитанный на B2B-сегмент. При выходе на другие рынки выяснилось то, что в Америке и в Европе в целом не развиты B2B-маркетплейсы, конкретно в аграрной сфере. То есть как проходит покупка каких-нибудь семян. Фермер, маленький бизнесмен, садится на свой пикап Ford какой-нибудь, пилит 50 километров к маленькому ритейлерскому магазинчику, оставляет там заявку на покупку чего-нибудь. Параллельно пытаются выяснить, то ли ему надо или что-то другое. Там, оказывается, в семенах очень много разных присадок бывает. Бывают сами по себе семена разные. Бывают геномодифицированные семена. Правильно, геномодифицированные, мы не против ГМО.
Поддерживаю.
И после этого едет обратно 50 километров до своей фермы, ждет еще несколько недель, едет опять в ритейлерский магазин, там забирает свою продукцию и опять едет обратно. То есть 200 километров пути, лишние несколько минут, скорее всего, даже часов разговора,
да.
То есть потраченное время зря. Мы создаем продукт, где ты можешь просто в онлайне открыть себе страничку, подобрать то, что тебе нужно по каким-то подсказкам, либо еще почему-нибудь, либо, если ты знаешь, что тебе надо, просто найти сразу этот продукт, заказать и съездить всего лишь 100 километров. И то не факт, возможно, это можно будет доставить тебе доставкой, опять же. То есть мы соединяем фермеров и ритейлеров.
Угу.
Это первый пункт. Второй пункт – это мы соединяем ритейлеров и производителей семян, присадок, каких-то запчастей для тракторов, удобрений, вот этого всего. Как выяснилось, производители не знают, куда и что они продают. Они знают это только на уровне продажи ритейлера. То есть ритейлер закупает 100 мешков зерна, а что с этими 100 мешками потом происходит, абсолютно не ясно. Возможно, он все их продал на своем районе. Возможно, он часть не продал, просто оставил, выкинул, хотя это очень дорого так делать.
Угу.
Возможно, какую-то часть он отправил другому ритейлеру, у которого как раз-таки спрос на этот товар сильно выше. И таким образом невозможно оценить, что, куда, в каких количествах поставлять нужно, и вообще какой спрос у того или иного продукта. Мы опять же через свой продукт закрываем эту потребность при помощи того, что производители могут видеть, где какой ритейлер сколько чего продал.
Вот интересно, применительно к твоей работе, вот какие задачи дата-инженеры решают вот в твоем стартапе?
В нашем стартапе нам была поставлена задача забирать данные из источников, складывать их в хранилище данных, доставлять данные до отчетов, до витрин данных. И было два условия. Первое, данные должны быть максимально точными, то есть не должно быть никаких ошибок в данных. И второе, доставка данных от источника до витрины должна занимать не больше, чем 3 минуты. Ну, ладно, не больше, чем 5 минут.
Это интересно. Получается, вы там с очень частой периодичностью опрашиваете продовую базу данных и забираете туда данные, как-то трансформируете, подчищаете, быстро перекладываете в ДВХ, а из ДВХ уже какими-то отдельными скриптами формируется отчет.
Есть различные фреймворки, которые позволяют тебе подключиться к базе данных, которая для тебя является источником, и представиться ей репликой. Таким образом, база данных, которая является источником, будет отдавать тебе информацию обо всех транзакциях, обо всех изменениях во всех своих таблицах. Собственно, так работает механизм репликации. У тебя есть основная база данных, у тебя есть реплицирующая база данных. Из основной базы данных в реплицирующую отправляется информация о том, что произошло на ней. Допустим, ты проапдейтил какую-то строку, сразу появилась строка с информацией о том, что произошла такая-то транзакция, такую-то строчку только что обновили, и получился такой-то результат. Эта строка отправляется в реплицирующую базу данных. Она видит у себя эту транзакцию и повторяет у себя то же самое. Таким образом происходит транзакция. Так вот, мы просто подменяем реплицирующую базу данных, становимся вместо нее, и нам падают все эти логи. И на основе этих логов мы можем собрать полную информацию о том, что происходит. При этом собираем мы ее почти моментально.
Угу, то есть это, получается, у вас прям налажен стриминг данных. То есть да. Не отдельная база, которую вы потом раз в какое-то время инспектируете, а буквально о каждом изменении вы узнаете, и за счет этого достигается такая скорость.
Да, все так.
В кого могут вырасти дата-инженеры? Какие там дальше есть карьерные пути?
Дальше можно вырасти в архитектора ДВХ. Это человек, который занимается архитектурой хранилища данных и в том числе инфраструктурой, то есть выбор СУБД, выбор ETL-процесса, какое-то верхнеуровневое распределение того, какой процесс будет за что отвечать, то есть как вообще в принципе это будет организовано, по какой модели данных будет разложено. Плюс можно просто вырасти в тимлида и, соответственно, остаться на уровне менеджерства, то есть не уходить в какую-то очень жесткую экспертизу с точки зрения выбора инструментов.
А теперь давай поговорим об обратном. Вот твоя история классная, что ты рассказал, что ты пришел из системного аналитика, а как еще люди приходят в ДВХ? Откуда еще возможно? Откуда они еще узнают об этом?
Может, просто из любой сферы, как сейчас, в принципе, войти. То, что, типа, может, у нас Джун сейчас, чувак, который занимался английским, который преподавал английский 8 лет. И он такой, блин, задолбало. Хочу перейти в разработчика. У него был один из учеников питонист, ну, типа, у них был бартер.
Прикольно.
Дима преподавал английский, а в ответ ему преподавали питон. И, собственно, он понатаскался и вышел к нам в итоге.
Очень круто. Это вообще интересный такой матч получается. На самом деле, да, я тоже очень замечаю среди своих каких-то друзей, среди своего окружения, замечаю, что все больше и больше людей переходят в IT из каких-то других областей. Мне кажется, сейчас все станут работать в IT, и все, там уже люди больше ни за что не будут готовы в других профессиях работать. Готовясь к выпуску, я нашел в интернете, что есть отдельные курсы для ATL-разработчиков, а есть для дата-инженеров. А в чем между ними разница, на самом деле не особо понятно. Просто как будто бы одни чуть меньше делают, другие чуть больше.
Все так. Судя по тому, что я находил, ATL-разработчик для меня это немного новояз, потому что я привык к дата-инженерам. Судя по тому, что я видел, ATL-разработчик делает все то же, что дата-инженер, просто дата-инженер может нечто большее. Например, помимо того, чтобы делать хранилище данных и делать пайплайны данных внутри него через механизмы ATL, он может также еще и создавать различные потоки стриминговых данных. Также он должен немного разбираться в Data Science и Machine Learning для того, чтобы взаимодействовать с ML-щиками и DS-ерами. И также он, судя по всему, чуть больше прокачан в Python, чем ETL-разработчик.
А на чем вообще пишут дата-инженеры и ETL-разработчики? Какие у вас основные языки?
Python, Java, Scala, SQL, декларативный язык программирования. Ой, боже, язык запросов.
О, да, я
да,
такой...
Все,
я
закопался.
Думал, ты прикалывался, конечно, ладно. Это интересно, получается, у вас такие же обычные языки, как в обычном бэкэнде, поэтому достаточно легко, да, переквалифицироваться из бэкэндера там, в дата-инженера?
Да, там есть единственный нюанс в том, что ты делаешь процессы, которые работают с данными. То есть, соответственно, там немного другие фреймворки, там немного другие концепции используются, и, соответственно, это чуть-чуть по-другому.
То есть, да, буквально бэкэндеру нужно будет выучить некоторые библиотеки, которые вы используете для обработки данных, и все. Получается, также дата-сайентисты могут стать дата-инженерами, или
да,
это такой регресс для них будет?
Может быть регресс, а может быть и нет. Типа, зависит от того, что больше нравится человеку. Если человеку больше нравится копаться в данных и как-то их там красиво раскладывать, то это как раз-таки дата-инженер. Если человеку больше нравится использовать какую-нибудь там математику, статистику, вот эти все страшные слова и, собственно, обучать какие-нибудь нейроночки, то тогда это дата-сайентист.
А вообще это насколько дружелюбная профессия к новичкам? Мне кажется, что она еще очень молодая и очень мало каких-то есть курсов, обучающих этому. как бы ты рекомендовал залезать вообще в эту профессию, если кому-то вот понравилось из того, что мы обсудили? Вот кто-то захочет этому учиться, какие есть способы вообще?
Есть стандартные курсы на нетологии, на Яндекс.Практикуме, насколько я помню, недавно появился. То есть на каких-то площадках таких.
GeekBrains,
да. Угу. Можно вообще в целом самому. Есть, во-первых, видеоматериалы на Ютубе. Если я правильно помню, канал называется Data Learn. А есть также различные книги, которые точно так же можно прочитать самостоятельно. Опять же, какую-нибудь из них, ссылка будет в описании.
Угу. А для того, чтобы стать дата-инженером, нужно ли какое-то до этого получать там высшее образование там, по математике, не знаю, или можно откуда угодно прийти?
Точно так же, как и во всей разработке, насколько я сейчас знаю, высшее образовательно желательно, но не всегда обязательно. Если ты приходишь на позицию стажера или джуна, не обязательно должно быть высшее образование.
Угу.
Точно так же, как и в будущем. Возможно, у тебя уже будет настолько хорошо опыт, что всем будет наплевать на твое высшее образование. Вернее, на его отсутствие.
Угу.
Так, в целом, он должен разбираться, как и любой другой разработчик, в алгоритмах и структурах данных, в проектировании приложений. И вроде как на данный момент это можно прокачать и без университета.
Может быть, ты как человек, собеседующий дата-инженеров, можешь дать какие-то лайфхаки, подсказки или какие-то вопросы рассказать, которые ты спрашиваешь на собеседовании, то, к чему людям стоило бы подготовиться?
Ребят, учите SQL. Очень много людей приходят и не знают SQL, при том, что они приходят на дата-инженера. Знаете, что такое группировка, что такое оконные функции, какие варианты индексов бывают, как можно данные положить в то или иное хранилище, особенно если прописана какая-то определенная база данных в вакансии, то тогда изучите немного ее, как там лежат данные, какие там бывают партицирования, какое бывает шардирование, вот это все. Вот эти все страшные слова.
Очень классный, кстати, ответ. Мне понравился. Надо взять регулярную рубрику, спрашивать, что спрашивают на собесах, чтобы помогать людям готовиться к ним. Мы рассмотрели, как классно работать дата-инженером, какая-то классная, очень широкая специальность, там много всего интересного можно делать с данными, но как будто бы отсюда может родиться и минус о том, что тебе нужно много держать в голове всяких данных, то, как они должны быть складированы, структурированы. Нет ли таких, на твой взгляд, минусов в профессии?
Ну, основной минус, он же является профдеформацией, то, что ты начинаешь очень жестко душнить. Очень много в каких моментах нужно докапываться для того, чтобы вот как раз-таки соблюдалась точность данных. И из-за этого вас компании могут называть главным душнилой всей компании. Кроме дотошности, больше никаких минусов я, если честно, не видел. Я их, наверное, старался не искать, потому что, как бы, ну зачем искать минусы в своей работе?
Ну, для того, чтобы объективно ее оценивать, чтобы понимать, за что ты ее любишь, я не знаю.
Резонно.
Окей, давай поговорим теперь немного о зарплатах. Какие вообще на рынке существуют данные о зарплатах дата-инженеров? Я вот вообще себе не представляю этот рынок, не представляю поэтому, какие там могут быть зарплаты.
Очень сильно зависит от фирмы и от человека. Если брать просто среднюю температуру по больнице, то получается от, не знаю, там от 40 тысяч рублей в месяц до бесконечности тысяч рублей в месяц, до там 400-500, наверное, где-то, возможно, не знаю, честно.
Ну, а если внутри этого поделить еще примерно по грейдам, то 40, понятно, это там стажер или джун,
да,
могут получать, окей. А где заканчивается вот эта грань джуна?
А, наверное, 120-130.
Угу.
Дальше идут мидлы до где-нибудь 220. Дальше идут сеньоры, наверное, не знаю, до...
Ну, еще плюс 100.
Ну, да. Ну, наверное, такая градация, честно. Угу.
Ну, в принципе,
как... Свою фирму не могу выдавать, а за чужие не знаю.
Угу. Ну, в целом, примерно как, наверное, любая разработка, в целом одинаковые пропорции какие-то. Ну, и финальный вопрос. Кем ты мечтал стать в детстве?
Блин, короче, сначала летчиком, а потом разработчиком игр. Когда начал задротить во всякие онлайн MMORPG, то решил такой, все, стану, короче, игры разрабатывать.
Вау, интересный у тебя разброс от летчика до геймдева, а потом все-таки дата-инженера. Спасибо, что пришел, что рассказал об этом так подробно в нескольких выпусках. Это просто шикарно. Я рад, что я дождался тебя, чтобы записать эту серию.
Спасибо, что пригласил.
Это был подкаст «Кем ты стал?». Оставляйте оценки и комментарии на Apple подкастах и всех других аудиоплатформах, где это возможно. Пишите, что еще стоит рассказать, кого позвать. И над подкастом работали редактор Дарья Креметьева, звукорежиссер Роман Лукинов, ведущий Александр Гузенко. За джингл спасибо Артему Головину.